Ну, это, наверное, немножко громко сказано насчет доклада, потому что то, что я сейчас пытаюсь как-то выразить, это не будет похоже на традиционный научный доклад, поскольку я не являюсь ни ученым, ни профессиональным докладчиком. Я художник, действующий иконописец, и то, что я сейчас буду говорить, скорее похоже будет на какой-то наброс тех проблем, которые лично передо мной, как иконописцем, в последнее время встают. Были у нас вот эти годы, начиная с 90-го года по нынешнее время, периодом, по-моему, такого деятельного какого-то творчества, когда очень много чего создавалось в архитектуре и в живописи, особенно Булунов. На мой взгляд, архитектура развивалась, другой вопрос, куда развивалась, но Булунов. Вот. Икона развивалась очень активно, появляются школы, я их сам преподаю с 93-го года в иконописной школе. Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас наступает такой момент, когда немножечко на эту бурную практическую деятельность надо начать нам рефлексироваться, для того, чтобы задать какие-то рамки, что называется, выставить флажки того, чем мы занимаемся. А занимаемся мы, сейчас я вот конкретно об этом предмете и говорю, литургическим видом искусства. Не просто религиозной живописью, там какие-то картины на тему религиозных сюжетов. Мы с вами сейчас рассуждаем конкретно о предмете, совершенно конкретном, литургическом виде искусства. В первую очередь это относится, конечно, к духовному, в какой-то смысле и к архитектуре. В архитектуре, кстати, более заметна некоторая несуразность ситуации, вот если посмотреть вес средств архитектуры, например, там, с 90-го года и по нынешнее время, мы увидим такую поразительную эклектику, разнообразные стили, то, что покойный святейший патриарх Алексей называл. Каждый что-то такое от ветра головы себе сочинял и что-то такое делал. Это, кстати, блестящая иллюстрация некоторой неопределенности и положения самой церкви государства, потому что до сих пор непонятно, мы с вами в какой период живем. Это что, уже какой-то апостасийный период, или это возврат снова к какому-то имперскому периоду. То есть это какая-то вот ситуация неопределенности, она рождала искусство некоторого такого неопределенного вида. То есть мы имеем разнообразие самое фантастическое, и такое, и сякое. Оно не складывалось в нечто цельное, не вырисовывалось какого-то мейнстрима, если только не назвать мейнстримом вот этот хаос стилевой. В то же время я как художник не могу, художник эпохи постмодерна, и как художник я в постмодерне ценю только это качество. Это некую свободу. Мы можем говорить все, что нам заблагорассудится, и творить, как нам вздумается. Вот с этой позиции, как бы мне этот период даже нравится. Делай, что хочешь. Вот мне так нравится, другому так нравится. Мы как бы вправе это все делать. Но, с другой стороны, похоже, этот период начинает завершаться. И наступает период какого-то осмысления. Вот теперь я немножко попробую порассуждать. Вот если мы посмотрим, скажем, на искусство, то, которое предваряло начало христианского искусства, ну, скажем, там, период античности, и условно его назовем искусством логоса. Я сейчас слово «логос» употребляю в очень узком, конкретном значении слова, потому что значений слова «логос» очень много. Я его буквально употребляю в значении некой логики, некой понятности формы. Когда художник, подчиняясь принципу, который действовал в античном мире, такому принципу «немесиса», то есть подражание природе, когда художник пытался, по сути дела, создавать художественным средством, то, что Марк Шагал называл фотографию в рисунках, художественным средством, но создавать в некотором смысле фотографическую оболочку предмета. Великолепно, красиво, конечно, все это безупречно было, и красота, все это удивительное античное искусство, она совершенно очевидна, никто ее отрицать не будет. И вот когда начинается эпоха христианства, то искусство практически сразу начинает меняться. И меняется она в очень интересную сторону. Условно, опять же, я это назову, что маятник качнулся в сторону Эйдеса. Почему именно так? То есть мы начинаем замечать уже в катакомбах некоторые изменения художественного языка, художественной формы. Мы видим, что как-то по-другому начинает со светом работать, как-то трансформируется форма. И вот мне кажется, что вот уже в этот момент сейчас нам можно поговорить о природе, о зарождении этой формы. Вот действительно, отец Александр сказал, что у нас как такового богословия иконы, может быть, и нет. И вообще, на самом деле, более-менее серьезно работаем в богословии иконы. У нас где-то в середине 20 века были написаны, это всем известные труды и Леонида Успенского, и еще целый был багаж потом, вот, до нынешних дней, разработка со стороны искусствоведческой всяких детальных каких-то тем касательно больше вот именно позиции искусствоведческой, а богословской в меньшей степени. И вот сейчас, мне кажется, назрела пора рассуждать довольно узко именно о художественной форме. Ну, то есть буквально вот. Форма, колорит, там, допустим, цвет, свет, вот об этом, о природе ее. Такая проблема не вставала, скажем, в церкви в древние времена, ну, в эпоху Вселенских соборов, например, когда обозначали границы богословские, вот, где есть литургическое искусство, но не говорили так конкретно о форме. Оно и понятно, почему так происходило, потому что человек жил в определенную эпоху. Все, что его окружало, это была довольно однородная эпоха традиции. У нее есть своя определенная атмосфера, свои определенные критерии суждения ценности. Вот, например, такое понятие, как творчество, его тогда просто не было. Вот просто в буквальном смысле самого понятия творчества сформировалось, наверное, где-то к веку 18 в том виде, в каком мы его сейчас воспринимаем. Потому что вот замечательно есть наблюдение у Тейлора, Чарльза Тейлора, когда он рассуждает, что вот в древности, скажем, в эпоху традиции, ну там даже романское искусство там тоже берем, есть некая природа, как бы отдельно, и есть художник, опять же, слово художник, искусство употреблялось даже несколько иным предметом, вот. Но все-таки условно, художник, который пытается подражать природу и что-то создает. Но природа существует как бы сама по себе, а искусство само по себе, оно подражает и нечто создает похожее на природу. Вот в наше время это устроено не так, то есть Тейлор замечает, что сейчас момент рождения природы и искусства происходит как бы одновременно. То есть это буквально субъективное восприятие художника природы. И он ее рождает фактически. Это вот одна проблема. Вторая проблема, что художник современный, имея перед собой, опять же, слова Тейлора, очень интересно, имея перед собой целый лес каких-то концептов, парадигм средневековых, он не пытается, собственно говоря, в них вникать, как-то их осваиваться, тем более в них жить. Он их использует в каких-то собственных интересах, для самовыражения, что у нас сейчас называется. То есть вот перед ним какой-то лес идей, и я могу их комбинировать, как мне вздумается, для того, чтобы вот рождать эту природу одновременно в своем творении, как акт такой одновременно происходит. И эти концепты древние, средневековые, в том числе, кстати говоря, и принципы, которые в литургическом искусстве заложены, могу использовать, как мне вздумается. Вот здесь стоит опасность. Теперь возвращаюсь непосредственно к форме и ее изменению. Вот кратко, если посмотреть все период западного искусства, то где-то вот в начало христианской эпохи оно ознаменовано началом появления какой-то новой формы, которую, вот опять же, условно можно назвать формой эдетической, образной формы. И оно вот, скажем, на Западе, это больше к ним относится, оно вплоть до начала 13 века в таком состоянии пребывало. В 13 веке начинается маятник качнулся в другую сторону, пошел в сторону опять логического искусства, период возрождения, романским искусством все закончилось, и начиная там с готики, уже пошел период снова возврата к логическому искусству, попытки работать опять, я немножко упрощенно говорю, попытки работать с фотографической оболочкой предмета. Опять же, это все происходит крайне грандиозно, красиво, изумительно. Я очень люблю это искусство, возрождение, раннее возрождение в особенности. Все это совершенно потрясающее искусство. Но надо абсолютно четко отдавать себе отчет, что вплоть до 1839 года это работа вот в рамках, опять же, такого логического, можно сказать, искусства. И 1839 год, момент, когда была запатентована фотография, случается такой как бы разворот западного искусства. И где-то вот в 60-70-х годов, начало первых выставок импрессионизма, маятник снова качнулся в сторону Эдисон. Я не случайно вот это рассказываю, потому что теперь я бы вспомнил Рене Гинона с его таким образом яйца мира, когда он говорит, что вот в эпоху традиции, традиционных цивилизаций, яйцо мира, где человек внутри как бы этого яйца находится, оно имеет открытие сверху. И человек, находясь внутри, запитывается божественным энергией. В период, вот по Рене Гинону, где-то 14 век, начиная, в период возрождения, гуманизма, это яйцо не замкнуто со всех сторон, и человек находится как бы изолированно внутри, и не нуждается в какой-то подпитке еще и извне, условно. А вот И вот уже нашего, по сути, ну, кстати, в России это подзастрял период, к счастью, подзастрял или не к счастью, я не знаю, благодаря советской власти, не в малом смысле. А вот уже новейшее время, ну, скажем, с конца 16-17 века, когда и наступает эпоха модерна, то тут уже происходит открытие яйца снизу, и, по сути дела, человек запитывается инфернальными энергиями снизу. Поэтому, возвращаясь теперь к тому искусству, которое великолепно, ну, кто же будет отрицать Ван Гога или там Гоген еще? Ну, это настолько красиво. Я вот вырос, воспитался на этом, ну, наверное, вот с такого возраста. Это настолько у меня вот в крови уже, я просто без этого жить не могу. Часто я езжу куда-то, бываю там, ну, в Париже, там, по каким-то делам меня приходится бывать, я все время бегу в Рассаль. Потому что импрессионизм — это удивительный период, он необычайно красивый. По-моему, больше всего иллюстрирует вот какую-то суть культуры Франции. Ну вот. Но все же к Василию Васильевичу Кандинскому все это развивается. Василий Васильевич Кандинский замечательно пишет трактат о духовном искусстве, где он подводит в некотором смысле итог и издает только высочайшую планку. В этом плане Малевич-то не представляется более поверхностным человеком, а Кандинский удивительно глубокий человек. И когда вот он об абстрактном искусстве рассуждает об этой форме снова эдетического искусства, вот здесь, мне кажется, нам с вами все-таки надо маленький вывод сделать, что мы сейчас говорим об эдетическом искусстве совсем другого плана происхождения, которое, как бы мы ни любили, все-таки имеет забитку снизу, а не сверху. Поэтому вся цель современного западного искусства, они это не скрывают, по сути дела, возрождение язычества, по сути дела, возврат к этому язычеству до христианства. В некотором смысле христианство с их морализмом, особенно западным христианством, которые, по сути дела, всю метафизику теряли, и осталось там один морализм, им наскучит, им неинтересно. Им хочется вернуться отсюда и увлечение там всяким шаманским практикам, чем угодно, вплоть там до гримов. Вот. То есть это вот возврат к такой первобытной стихии страстей, запитанных снизу.